Глава 12. Скандал. У Мармеладовых готовились к приходу гостей. Все семейство покойного чиновника, с нынешнего дня нашедшего вечный покой на одном из беднейших городских кладбищ, ютилось в проходной комнате в 10 шагов длиной. Огромная квартира, это как и апартамент госпожи Реслих, вся состояла из длинной анфилады больших и маленьких помещений, так что в привилегированном положении среди многочисленных жильцов состоял один лишь господин Лебезятников, который занимал две удаленнейшие от входа комнаты. Прочие же обитатели, люди самого скромного пошиба, принуждены были мириться с вечно незапертыми дверьми и хождением посторонних взад и вперед. Из всех этих клеток Мармеладовы ютились в наихудшей, располагавшейся сразу у входа, и в прошлые, более благополучные времена это Вавилон, очевидно, исполнявший роль прихожей. Вся убогая наружность комнаты просматривалась прямо из синей. Через задний угол была протянута дырявая простыня. За ней, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате было всего только два стула и клеенчатый, очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашенный и в обычное время ничем не покрытый. Но сегодня, по случаю печального торжества, вдова Катерина Ивановна застелила его простыней и расставила поверху разномастные приборы, которые собрала по всей квартире. Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, лет 30, еще с прекрасными темно-русыми волосами, но с красным чахоточным румянцем на щеках. Она и всегда-то была взвинчена, постоянно находясь в некоем клокотании, то и дело выливавшимся в крик, слезы или истерику, но после произошедшего несчастья совсем сделалась не в себе. Поминутно покашливая, она еще больше расстравляла больное свое горло, ибо не могла молчать и минуты. Велела хлопотавшей тут же Соне переставлять с места на место тарелки, вступала в перепалки с проходившими через комнату соседями и покрикивала на детей своих, которые редком сидели на диване и не сводили глаз со скромного угощения, должно быть, казавшегося им сказочным пиром. Падчерица поглядывала на Катерину Ивановну с жалостью и страхом, ибо, зная характер мачехи, уж предчувствовала, что нелепая затея с поминками, на которые ушли все полученные от Раскольникова деньги, добром не закончится.
— Дура, дура бестолковая! — раздражительно кричала вдова на Соню. — Приборы толком разложить не умеет! В благородных домах вилку кладут вот так, а ложку вот этак. И тут бы еще батистовую салфеточку кувертиком свернуть. Да где взять салфетки? Не так, не так, дай я.
Тут же отпихивала она девушку костлявым локтем.
Ничего без меня не можешь. Вот умру я. Недолго осталось. Как ты с сиротками управишься? Братика побираться пустишь, а сестренки, как ты, на панель пойдут?
Две или три небритые рожи с предвкушением, глядевшие на расставленные по скатерти штофы, радостно загоготали, и гнев Катерины Ивановны обратился на насмешников, что дало Соне маленькую передышку. Пока мачеха бронилась на оскорбителей и грозила, что не позовет их к столу, девушка нарезала булки и колбасу, разложила покрасивее ранние кислые яблоки и воткнула в пустую бутылку букетик ромашек. Нужно было торопиться. Уже подступал назначенный час сбора гостей. А тем временем, в приличнейшем и опрятнейшем из отсеков этой весьма неприличной и неопрятной квартиры, Андрей Семенович Лебезятников развлекал прогрессивным разговором своего временного жильца, того самого Петра Петровича Лужина, с которым читатель уже имел удовольствие встречаться. Приехав в Петербург и пока еще не обставив своего будущего семейного гнездышка, Петр Петрович из видов экономии поселился у своего младшего товарища и подопечного, при котором в не столь давние времена состоял опекуном, и потому чувствовал себя вправе обременить. Андрей Семенович, впрочем, был только рад, поскольку за время, прожитое в столице, успел до предела наполниться прогрессивнейших идей, которыми ему не терпелось впечатлить провинциального знакомца. Итак, Лебезятников, худосочный и золотушный человечек малого роста, где-то служивший и до странности белокурый, с бакенбардами, которыми он очень гордился, и в очочках на подслепых глазках, с азартом пересказывал Петру Петровичу одну из самых новых теорий общественного устройства, согласно которой выходило, что все люди абсолютно между собою равны, и потому каждый из них в отдельности никакой особой самоценности не имеет, зато взятые вместе как биологический вид человечества может сотворить на Земле подлинные чудеса. В качестве научного примера Андрей Семенович принялся описывать в высшей степени разумную и согласованную жизнь муравьев в муравейнике, причем ушел в зоологические подробности, делавшие честь, если не его уму, то его начитанности. Лужин, впрочем, молодого человека не слушал. Он досчитывал на столе купюры из пачки, полученной в банке, и тихонько напевал под нос. Петру Петровичу только что, с час назад, сделалось известно от того же Андрея Семеновича история мармеладовского семейства. Повествование о гибели пропившегося чиновника Лужин слушал вполуха, равно как и рассказ о его дочери, пошедшей в проститутки, чтобы содержать семью. В Соне Лебезятников видел прообраз, свободный от предрассудков женщины будущего. Но когда молодой человек упомянул фамилию бедного студента, на чье пожертвование вдова устроила и похороны, и поминки, Петр Петрович вздрогнул и далее слушал очень-очень внимательно, да еще и вопросов назадавал, причем особенно интересовался, хороша ли собою желтобилетная девица и точно ли студент отдал ей все свои скудные средства. «Это он в нее врезался, в гулящую-то», — пробормотал Лужин, как-то по-особенному улыбнувшись. «Да чего славно совпало-то! Ну-ну, поглядим-с!» И с того момента настроение у него делалось все лучше и лучше. Так что со временем, как уже было сказано, он даже принялся тихонько напевать. Досчитав деньги и отложив пачку чуть в сторону, Петр Петрович прервал болтовню Лебезятникова.
«Послушайте, Андрей Семенович, у меня все не идет из головы история несчастных ваших соседей. Там ведь полная нищета. И за жилье, поди, платить нечем. Нищета полнейшая. И не то что за жилье, а пропитаться завтра не на что. А все же, по такая филистерской морали, ради соблюдения глупейшего обычая тратят последние копейки на...
остановить. Лужин поморщился.
Лучше попросите-ка сюда эту Магдалину, как бишь ее. Я желаю с ней поговорить.
Минут через пять Лебезятников возвратился с Сонечкой. Все это время Петр Петрович простоял у окна, сцепив пальцы за спиною и громко похрустывая суставами. Гостью он встретил ласково и вежливо, впрочем, с некоторым оттенком какой-то веселой фамильярности, приличной, по мнению Петра Петровича, такому почтенному и солидному человеку, как он, в отношении такого юного и, в некотором смысле, интересного существа. Он посадил ее за стол напротив себя. Соня села, посмотрела кругом, на Лебезятникова, на деньги, лежавшие на столе.
«Случилось мне вчера мимоходом перекинуть слово два с несчастной Екатериной Ивановной».
Лужин скорбно потупился и сообщил Соне, как некоторое открытие, «больна-с и весьма. А кроме того, и в умственном смысле там очень и очень неблагополучно».
— Да, неблагополучно,
— поспешила согласиться Мармеладова, очень робея этого важного господина. Петр Петрович принял еще более солидный вид, хотя, казалось бы, уже и некуда, со значением оглянулся на Лебезятникова и молвил.
— Благоволить принять для интересов вашей родственницы на первый случай посильную сумму лично от меня. Однако же имени моего при сём прошу не упоминать.
Он взял из пачки 10-рублевый кредитный билет и протянул Соне. Та вспыхнула, вскочила и залепетала. — Да, хорошо-с. Бог вас за это-с. А не пожалуете ли к нам на блины? Екатерина Ивановна была бы...
— Благодарю за милейший зов, но принужден манкировать. За множество неотложных дел. И вообще-с, не смею доли задерживать.
Он тоже поднялся. Самым дружественным видом взял Соню под руку и проводил до дверей, напоследок уже совершенно по-отечески приобняв и сказав на прощание.
— Бог милостив, сударыня, как-нибудь образуется.
Во все время этой сцены Андрей Семенович стоял у окна, как бы поглядывая в сторону, но и прислушиваясь к разговору. Теперь же он подошел к Петру Петровичу и торжественно пожал ему руку.
— Я все слышал и все видел. Это гуманно. Особенно ваше желание избежать благодарности. И хотя я не могу по принципу сочувствовать частной благотворительности, ибо она, не искореняя общественного зла, лишь... все вздор, —
досадливо остановил его Лужин. — А вы бы чем языком молоть? Лучше сходили бы, наведались к вдовице.